говорите, мили, положить на мили с прибором.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 17 декабря 2024 года, 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. И, конечно, следим за новостями, которые, как срочные новости, приходят на ленты государственных информационных агентств. Вот, например, суд Барселоны только что закрыл дело о предполагаемых связях сепаратистов Каталонии с Российской Федерацией. Это вот из срочных сообщений. Агентство РИА Новости, ТАСС в эти минуты пишет о том, что цена фьючерса на золото опустилась за тройскую унцию впервые с 9 декабря ниже 2650 долларов. Еще про срочные сообщения. Два Ту-22МЗ выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом тоже пишет агентство ТАСС. Следим за этим. В рамках программы «Своя правда» мы сегодня обсуждаем историю с продуктовыми талонами. Но пока, прежде чем об этом говорить, давайте все-таки посмотрим за пробками. Предновогодние пробки. Город едет очень тяжело. Об этом нас предупреждали. Теперь уже буквально до конца следующей недели. Это будет каждый день. Прямо сейчас 6 баллов, 7 баллов в 6 вечера, 8 баллов в 7 вечера. Даже в 8 вечера 5-бальные пробки в городе. Имейте это в виду, если есть малейшая возможность не садиться за руль автомобиля или не садиться в автомобиль в принципе, пользуйтесь общественным транспортом. Это в данный момент это явно проще. Наша тема – продуктовые талоны. Сначала губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что с будущего года вводит карточную систему на территории своего региона для того, чтобы поддержать, как он сказал, незащищенные категории граждан. А потом уже и депутаты Государственной Думы заговорили о том, что надо было бы вводить такие продуктовые талоны на территории всей России. Мы возвращаемся к этой теме. Мы проводили подобное обсуждение 4 года назад. Я посмотрел, это было в сентябре 2020 года, и тогда же у нас было голосование, которое сегодня мы, по сути, повторяем. Голосование следующее. В России предлагают ввести продуктовые карточки, вы поддерживаете, и 4 варианта ответа. Да, это нужная помощь населению, это инструмент, да, в смысле, это инструмент для поддержки отечественного производства. Третий вариант. Я против, нет, это мне напоминает советские продуктовые карточки. И четвертый вариант. Малоимущим надо помогать, но другими методами. Вот, собственно, это голосование мы запустили. 163 человека уже проголосовали. А теперь те, кто у нас в студии. Нина Русанова, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник в Институте социально-экономических проблем народонаселения имени Римашевской. Нина Евгеньевна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Василий Колташов, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов». Василий Георгиевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
СМС-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Традиционно телефонные звонки принимаем во второй части программы. Итак, начнем с вас, Нина Русанова. Что вы думаете по поводу продуктовых талонов на территории всей России?
Ой, ну, вообще, само понятие «продуктовые талоны» меня немножко пугает.
Хорошо, карточки назовем.
Тем более, потому что мне сразу вспоминаются 90-е годы, которые вот я сама помню, а также все те рассказы о карточной системе, которая существовала там в нашей стране в гражданскую войну.
Назовем заказы. И так далее. Ну, как-нибудь нет, красиво можно
вот,
назвать.
Понимаете, заказы – это одно. Период заказов я тоже переживала, потому что жила в советские времена, и заказы были. Ничего плохого в них не было на самом деле. Конечно, там были какие-то моральные аспекты по этому поводу, в одних одно, в других другое, но в них вот не было вот этого, вот от этой карточной системы сразу каким-то дефицитом таким вот веет. И поэтому у меня, может быть, если как-то по-другому назвать или еще что-то, а так вот мне как-то страшновато становится. Хотя, когда вы перечислили, значит, варианты ответа на этот вопрос, там малоимущим надо помогать, но иным способом. Я бы, наверное, если бы меня спрашивали, я бы, наверное, ответила именно так.
Что а да. Я бы тогда вас, в отличие от тех, кто участвует в нашем голосовании, я бы тогда вас спросил, а как?
А вот тут я бы стала долго-долго рассуждать, как это сделать. Может быть, по типу того, как вот, ну, выдают же сейчас, существует, например, бесплатное обеспечение молочными детскими вот, продуктами для детей до 3 лет. Потом есть, ну, по крайней мере, в Москве, в рамках соцзащиты города Москвы, тоже есть какие-то варианты, когда людям, которым это требуется, вот им выдают какое-то право, они получают право на то, чтобы какие-то услуги бесплатно получить, какие-то магазины там для них. Помните, были магазины «Ветеран» какие-то, да, где вот существовали социальные цены, куда их делись,
такие же карточки. Не знаю.
Ну, вот, понимаете, вот для меня это разные вещи. Для меня вот карточка, это вот как карточка москвича, которая в 90-е годы была, где было написано там 2 килограмма сахара, что-то еще, там какой-то табак, который я не употребляла, там алкоголь, который...
Кстати, напрасно.
Что?
Табак. Ну, я шучу.
Ну, знаете, это мы с вами потом обсудим этот вопрос.
Это можно было купить, потом продать и на этом...
Вот, совершенно верно, потому что когда существует вот такая вот, ну, классическая система карточного распределения, то, конечно же, часть уходит в какой-то параллельный рынок, назовем его так. И те, кому не нужен был табак...
И малоимущие получают дополнительные средства.
Ага. А вот, может быть, они получают, а может быть, и не получают. Потом это все-таки вот по всем классическим описаниям этой системы, это, в общем, приводит к спекуляции на определенных рынках.
Хорошо, вот. Владимиру ответьте, 911-му, который пишет, ну, в Америке десятки миллионов малоимущих получают талоны на питание, и это не вызывает больших проблем.
Ну, вот опять же, я говорю, если говорить о каких-то конкретных категориях населения, которым действительно нужна такая помощь, то, с моей точки зрения, эта помощь должна оказываться всегда. Но вводить ее тотально, вот везде, мне кажется, это лишнее.
Хорошо, меня тут позорят все слушатели, поэтому я должен сразу сказать, Ту-22М3, третьей модернизации, а не МЗ, как я сказал. Я думал, модернизированный, а видите, оказывается, М3 модернизированный. Вот так это. На самом деле, и Алексу спасибо, и Григорию спасибо, и Александру, которые это пишут. Теперь голосование еще раз напомню. Голосование у нас продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». В России предложили ввести продуктовые карточки. 4 года спустя мы проводим это голосование. У нас есть результаты нашей, как голосовала наша аудитория в сентябре 2020 года. И вот теперь будет голосование от декабря 2024. Вы поддерживаете или нет? Да, потому что это нужная помощь населению. Да, потому что это инструмент поддержки отечественного производства. Нет, потому что это напоминает советские продуктовые карточки. И 4-й вариант – малоимущим надо помогать другими методами. Василий Колдашов, теперь слушаем вас.
Ну, давайте разбираться теперь с ситуацией. Почему эта тема, она вдруг выводится на общероссийский уровень, и почему предлагается именно карточка, да, как способ решения проблемы, продуктовая карточка, а не дать денег, да? То есть не в прямой денежной форме, да, значит, потому что Центральный банк делает максимальные усилия к тому, чтобы ограничить потребительскую активность в денежной форме, и деньги ушли в сферу инвестиционных, в дальнейшем инвестиционных покупок, а пока что на депозиты в банках, чтобы они копились и в условиях, когда цены на недвижимость могут начать снижаться и где-то уже снижаются, чтобы это в квадратных метрах там как-то прирастало, плюс там, значит, Центральный банк за счет высокой ставки депозитов обеспечивает как бы по этим деньгам прирост. То есть денег в системе потребления, как считают, слишком много. И это отчасти верно, просто потому что, ну, только за этот год на 500 000 вырос состав армии России, еще на 500 000 контрактников, соответственно, это значительные денежные выплаты, и это плюс еще есть быстрый рост заработной платы и создание новых рабочих мест в обрабатывающей промышленности, машиностроении, химической промышленности, оборонно-промышленный комплекс, вот эта сфера, да, она как раз создает положительную статистику. Вот эта статистика, с которой мы работаем, что средняя зарплата выросла, вот то выросла, она создается вот этой динамикой. Но ситуация эта исторически очень непростая. Идет, по сути, неофициальная, да, необъявленная война блока НАТО против России. И в этой ситуации стараются, с одной стороны, найти какое-то решение. Да? Вот это решение, оно, во-первых, мы должны понимать, что денег не дадут. То есть вот это нужно понимать, что денег и так имитируется и вводится в обращение достаточно много, следовательно, ищут решения, как, значит, людям, значит, хоть как-то облегчить положение тем, у кого низкие доходы. И вот предложение — это карточки. Причем я так понимаю, что эти карточки, они могут прежде всего включать продукты, продовольственные продукты российского, да не прежде всего, а все, да, продукты российского производства. То есть только отечественные продукты. Мы имеем сейчас, в общем-то, избыток отечественных продовольственных товаров у производителей, и при этом неприятную для правительства и для нас, для всех, динамику по росту цен. Как можно сделать, да? Ну вот можно по этим карточкам получать, допустим, крупы, получать какие-то молочные изделия отечественного производства, мясные изделия, мясо отечественное, да, то есть в супермаркете, да, это могут быть разные формы, то есть по одной форме можно набирать просто продукты, которые входят в этот реестр, и оплачивать частично карточкой, вот этой, да, таким образом смещая спрос с импорта на то, что производится внутри страны, и одновременно с этим, ну, поддерживая собственное производство в условиях, когда... как бы это помягче сказать, да, Запад посредством самоубийства европейской экономики тянет мировые цены и мировое производство вниз, то есть негативно на него влияет, вот, торпедирует так. Если люди при этом будут какие-то продукты перепродавать, ну, представим себе такое, что там можно получить только там гречку, горох, фасоль.
Кстати, да? Кстати, вряд ли там будет курево, о котором мы говорили несколько минут назад.
Нет, конечно, боюсь, что нет, там не будет. Нет, конечно, нет. Это будут именно продовольственные товары и вот продовольственные продукты. Да? Значит, и люди эти продукты, если они будут где-то перепродавать, они будут это делать с дисконтом. То есть в условиях, когда у нас высокая инфляция, то есть государство таким образом... дает возможность еще и как-то чуть-чуть как бы производителям и продавцам напомнить, что здесь может что-то продаваться дешевле. То есть эти люди могут как-то там знакомым своим продавать дешевле, соответственно, это может оказывать, ну, такое ограничивающее воздействие на ритейлеров, на торговые сети, что, ребята, вы не задирайте цены. Мы знаем, ну, мы же знаем, как они любят иногда, да, то что-то взять там гречневую крупу, задрать цену, там, заработать, создать иллюзию катастрофы, какой-то гречневой катастрофы, народ взволнуется и переплатит.
Хорошо, сами по себе карточки, учитывая нашу память, наши слушатели об этом тоже пишут.
Ничего хорошего в нашей памяти про карточки нет.
Вот.
Это общеизвестно. И то, как, давайте вспомним, совсем уж далекое время, по-моему, в 1939 году отменили карточную систему.
В 1947-м после войны.
Перед этим еще отменяли в 1939-м,
выстроили огромную очередь. Другая карточная система, да.
Это была предыдущая отмена, да. И она ничем хорошим не кончилась. И потом в 1947-м тоже все было достаточно печально. И долго имелся дефицит. У нас дефицита нет, у нас есть проблема низких доходов населения. И это касается там и значительной массы пенсионеров, и семей с детьми. Прежде всего, это жители регионов. Поэтому, если им деньгами давать сейчас... не могут, вот по причинам, которые я сказал, да, ну, вначале, значит, обозначил, то хорошо хотя бы пусть дадут так. Вот понимаете, пусть дадут карточками, пусть дадут вот этими продовольственными пакетами, пусть хотя бы так. Чем лучше так, чем ничего. Потому что инфляция, извините, была очень-очень сильная, она ударила по кошельку этих людей довольно сильно. Последняя мысль. У нас 70% граждан получает примерно 40 тысяч плюс, 40 тысяч минус в месяц. 70%. У нас есть группы, вот там, другие, там, 20%, допустим, которые получают значительно больше. Я говорил, в каких сферах они сосредотачиваются, помимо крупных городов, их сферы услуг, офисного хозяйства. Так вот, вот эта масса очень большая. Это большая часть населения. И если можно им оказать помощь в условиях, когда вот произошла такая инфляция за эти два года, и люди видели, что цены на продукты на 30-50% подскочили. Ну что ж, пусть хотя бы так.
Папа, Григорий уже быстренько переработал известный анекдот. Папа, ты будешь терпеть меньше пить и будем есть больше гречки? Нет, я продам гречку и куплю водочки. Вот с этим проблем не будет, как вам кажется?
С такими папами проблемы будут всегда.
Ну, да. То есть сама по себе проблема
Проблема аморальности, что папа взял, получил продовольствие, ну, или мама, ну, да. Да, и пропила, да. Как бы, это продовольствие. Ну, извините, а вы дадите денег, а они не пропьют.
Ну, это уже мы с этого начали.
Они не продадут, не пропьют. А что-нибудь еще там...
То есть, кто хочет, тот пропьет, вы об этом.
Не, слушайте, ну, если они вот на этом пути, то все.
Так, такая страна богатая, живем как негры, пишет 256-й. Мы до этого говорили о Соединенных Штатах Америки.
Зимой.
А как негры, кстати?
Вот тоже вопрос на самом деле. Тут про другое. Такая страна богатая. У нас действительно богатая страна?
Ну, вы риторический вопрос задаете.
Не, это не риторический. А вот как раз обычно этот вопрос...
очень богатая страна. Господи, вы так у меня спрашиваете, как будто в школе не учились.
Нет, страна, конечно, богатая.
Конечно, богатая.
Само понятие «богатая» означает «бог дал», да, то есть бог стране много дал?
Много
дал.
Очень много.
Очень много дал бог стране.
Так что бананы не растут.
Да, бананы, манго еще, это тоже еще одна претензия к небесной канцелярии.
Теперь
манго
вот после того, как стали их поставлять.
Драгонфруты тоже
издревают. Хорошо, если наша страна богатая, то примерно тоже богатые страны, Кувейт или Катар, к примеру. Виталий тут 618-й вспоминает, у них же ведь наверняка карт на питание нет.
Я не знаю. Василий Георгиевич, как вы?
Не знаю, чтобы у них были карты на питание.
Ну, это вряд ли.
Значит,
что-то подсказывает.
Но там есть совершенно другое устройство общества. Там же ведь общество сегрегировано. Там есть привилегированная группа, и есть те, у которых вообще никаких прав.
Оно институционально другое.
Оно другое общество. То есть, если мы хотим, чтобы у нас была группа, допустим, 10% населения, 20%, которые будут получать там нефтяную ренту, например, в какой-то доле, пожалуйста, в теории, да, пожалуйста, значит, я не сторонник, но все остальные тогда попадают в категорию, в общем-то, такого подневольного народа. 19 век, Россия 19 век, у нас есть дворянство, оно считается в Европе очень богатым, сорит деньгами, но при этом основная масса населения живет в чудовищной бедности, я говорю про христиан.
То есть мы возвращаемся куда-нибудь 1855.
Это не похоже на вот эти арабские страны.
Получаем крепостную право, да?
Да-да-да, я говорю, 1855.
Так себе предложение.
Да, я 1971 года рождения, весь свой советский период, было непонятно, потом стыдно, почему родители доставали элементарные продукты, многое я увидела только в 90-е годы, так что стыдно было всегда. Дальше, это ж надо кому сказать, что мы в 25-м году жить с карточками и по талонам будем. Это Алекс 857.
Национальный момент здесь очень серьезный, кстати, скажем.
Ну вот я не очень понимаю. То есть, еще раз, Соединенные Штаты Америки, которые довольно много говорят о том, что они первые во всем. Ну, про первую экономику они, по-моему, уже смирились и не говорят. Но в любом случае, они спокойно признают, что у них есть люди, которые получают карточки, а у нас нельзя.
Соединенные Штаты много чего спокойно признают, сказала бы я. Вот. Ну, мне кажется, что здесь нельзя так упрощенно подходить к этому
вопросу. То есть и те карточки, и нынешние карточки, это же принципиально разные.
Ну, тогда, может быть, их как-то по-другому назвать. Вот природа у них должна быть другая. Но традиционная карточная система с тем дефицита. Со мной согласны, Василий?
Не совсем, нет.
Вот. А сейчас у нас, собственно говоря, проблема распределения стоит. Распределительная. Вот эта вот классическая там схема производства, распределения, обмен, потребления, где-то здесь нарушилось вот
хорошо,
что-то.
Вот Виталий...
Значит, нужно поднять...
Можно вот небольшую реплику сейчас... Виталия, очень важно.
Давайте.
Дело в том, что карточной системой у нас занимался академик Тарли, наш соотечественник, который изучал экономику эпохи Термидора во французской революции.
Нормально.
И, короче говоря, все есть, только денег у людей нет. Бедность у парижских рабочих очень большая была, да. Значит, вторая половина последнего десятилетия 18 века. Им существовала карточная система, что-то там, хлеб, там, еще какие-то продукты. Вот по карточкам. То есть провинциалы не могли получить эти карточки в Париже, но вот в Париже такая практика существовала, что обеспечивала стабильность некоторую в рыночной, в принципе, системе. В системе частной собственности, свободы, даже очень большой свободы движения товаров, капиталов, в высокой динамике и непредсказуемости цен на продукты питания, все-таки вот такие решения были. То есть они не из дефицита возникали, они возникали из бедности. Это такой способ подкормить в критической исторической ситуации какую-то часть населения.
Так Виталий, с этим-то же никто не спорит, что действительно...
Виталий как раз пытается спорить в том смысле, что вот есть же соцкарта москвича. Вот. Она дает возможность бабушке бесплатно доехать на дачу под Каширой. И вопросов вроде как нет, и негативных воспоминаний...
Я по ней тоже бесплатно езжу на дачу и в метро.
Негативных воспоминаний вроде тоже нет. А если
а
по
тогда
этой...
не было такой.
По соцкарте. На соцкарту будут начислены какие-то баллы для социального магазина. Почему это не работает?
Это баллы для социального магазина, а не продуктовая карточка. Это же разные вещи.
Это разное, вы правы.
Это разные вещи. С этим-то никто не спорит. Это и есть вариант, возможность. Один из вариантов помощи, который вообще-то еще рассмотреть надо. Потому что я еще ведь не сказала, карточная система требует очень большого контроля за ней. И иногда контроль затраты на контроль выше, чем затраты на вот, непосредственно
там реализацию. Там перегибы будут практически неминуемо.
Хорошо, тогда по-другому. Вот Ирина нам пишет, а может быть тогда, если мы говорим о такой проблеме, пенсию поднять?
Смотрите.
Или тут лишние деньги, о которых вы говорили.
А у нас пенсию поднимают в среднем. Ее индексируют вслед за инфляцией. То есть это изменение в целом произошло. Оно, на мой взгляд, положительное. Но тут есть одна проблема. Она в среднем поднимается, а те, у кого ниже среднего пенсия, они остаются бедными по-прежнему. Поэтому тут, пожалуй, можно предлагать только возврат налога, возврат НДС. И вот этот возврат НДС, допустим, 4000 рублей на стандартный пакет потребления пенсионера, это было бы решение улучшить положение тех, кто находится ниже планки средней пенсии, потому что тем, кто там на планке, ну, даже выше планки, им особо, ну, как-то им хватает, они решают, ну, как-то неплохо себя чувствуют относительно, да, а вот те, кто ниже, им плохо. И это мог бы быть тоже, кстати говоря, продовольственный пакет.
Я бы еще, например, последил за системой ценообразования у наших ритейлеров. Я думаю, что-то не так.
Они-то как раз говорят, что у них там и так уже зарабатывать
не
на чем.
Они, да, ритейлеры, когда их не спроси, они всегда говорят, что они в убыток торгуют.
Они всегда бедные, всегда вот их как не послушаешь, всегда...
Да, они
все время альтруисты. Ни разу не слышал, чтобы они были довольны всем. Но все равно существует масса систем ценообразования, и можно, как бы, не будем сейчас в это вникать, это достаточно сложный момент, но там можно посмотреть,
но насколько это уместно в рыночной экономике?
Вот это как раз рыночная.
Да уместно это, уместно.
Вот это как раз рыночная мера, и там сразу будет видно, где произошел этот разрыв, вот в этой цепочке производства, распределения, обмен, потребления, там сразу будет видно, где случился разрыв.
Юлия, все-таки я, говорит, не понимаю, у нас что, гордость как-то прет? Хорошая система помощи государства, ну, называется она талонами. Почему нельзя так это сделать? Вот Юлия, 82-я, не понимает. Александр, 108-й, ничего плохого не вижу в карточках, плохо людям, если, как ни назови, главное помочь, если есть возможность. Вы что хотите, как в Париже, пишет Григорий, 859.
Ну, в Париже.
Тех лет, что ли?
1797-го.
Ну, вот, к примеру, да-да-да. Вы хотите, как в Париже?
Там еще вовсю свободная конкуренция была, там еще не начиналось никакой.
Так, я представляю картину.
Что там конкуренция-то была, но...
Была, но еще свободная, там ГМК-то еще не было.
Ритейл приходит в правительство и просит денег на поддержку штанов. Им говорят, получите помощь, если организуете натуральную помощь малоимущим. Даже если появятся эти карточки, они ведь будут только на самые простейшие продукты, на которые дефицита теперь не бывает. Мука, сахар, соль, дешевые крупы. Никакого мяса, полагает Елена, там не будет, так же, как и молока. Но это ваше предположение. Я думаю, что там как раз будет и мясо, и молоко, потому что иначе нет смысла вводить вот эту
систему. Скорее всего, будет и мясо, и молоко, да.
Может быть, по типу вот сейчас бюджетные же магазины стали, вот эти вот торговые сети, там Чижик еще что-то, Светофор, да. Вот
ну
там,
да, есть такие,
а там
где совсем дешево.
Там,
как бы.
Как-то в них тоже вот стали подтягиваться к цены к стандартным нашим вот ритейлерам этим, но там ограниченный ассортимент, но цены-то пониже, в общем.
Тогда по-другому. У нас есть скидки отдельные для пенсионеров в определенные часы, пишет Григорий.
Да, до 13.
А если распространить эти скидки на малоимущие, а скидку субсидировать?
Ну, как вариант.
Субсидировать. Когда вы начинаете субсидировать, вам придется это и контролировать.
Вот, кстати сказать.
Захлебнуться в этом можно.
И сколько уйдет средств на этот контроль, я думаю, что
так,
проще. Золотая практика.
Обязательно появляется Глеб 837. В смысле, кто-то как Глеб 837. Да вы были в этом Чижике, вы эту еду ели. Вот я, например, ем эту еду. И ничего.
Я бываю, у меня рядом
я с не понимаю, в чем проблема. Ну, ладно, Глебу не нравится. Или Алекс 980. А вы состав смотрели? Из чего? Смотрели.
Да.
То вот это странная история. А вот люди утверждают, что там нечего покупать или ничего нельзя покупать.
Ну, мы уже переходим на другую тему. Это как бы качество работы этих магазинов. Мы же сейчас говорим
широта
просто...
Широта потребления, да?
Как
то, что...
вариант. Ну да,
то есть мы
как
начали
вариант,
с того, что карточки да. – это способ.
А теперь мы говорим, это недостаточно.
А теперь говорят, слушайте, ребята, узкий набор. О чем вы говорите? Давайте пусть будет...
Почему у меня там ананасы?
Пошире нам сделайте, будьте любезны. Контроль через госуслуги и окей. Это Юлия 82-я. Это вот по поводу того, что и вы, Василий Колташов, и вы, по-моему, Нина Русанова, говорили, что это довольно сложно контролировать. А что, госуслуги не помогут?
Да.
Ну, как сказать?
Как сказать, да.
Цифровизация же не заменяет бюрократической практики самой, да? То есть люди должны будут потом все равно связываться
совершенно
с этими сетями, запрашивать документы, ходить, смотреть. Но это все равно будет
контроль же все равно
администрирование
нужен.
Какое-то, да?
Хорошо. На голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. В России предлагается пытается ввести продуктовые карточки. Вы поддерживаете? Да, это нужная помощь населению. Второй вариант. Да, это инструмент для поддержки отечественного производства. Третий вариант. Нет, я против. Это мне напоминает советские продуктовые карточки. И четвертый вариант. Нет, малоимущим надо помогать другими методами. Голосование через... Нет, голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим и мы.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя, своя правда. Правда.
Продолжаем. Вторник, 17 декабря, 17.36. Меня зовут Юрий Будкин. Это радиостанция «Говорит Москва». Следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах и в рамках программы «Своя правда» обсуждаем историю продуктовых талонов на территории всей России. Со скидками, наверное, не получится. Это Григорий. Люди будут деньги пенсионерам давать и просить купить товар по повышенной скидке. Елена, 659-я. Назовите не субсидии, а грантом. Ничего не надо контролировать. Отдали и забыли. Ну как это ничего не надо контролировать? А вот, кстати, действительно, это можно назвать грантоед, а вот Елена говорит, ну, а не контролировать, потому что ведь и вы оба говорили о том, что много потратить придется на контроль.
Да вам любой экономист скажет, что ничего нельзя вводить бесконтрольно, потому что с контролем-то проблемы есть.
Ну, хорошо. Есть старое выражение, а кто будет контролировать контролеров?
Ну, нет, это-то понятно.
Это следующий.
После того, как их воспитали квалифицированными потребителями в нашей-то средней школе.
Да, 144-й почему-то именно вам, господин Колташов, задает вопрос. Инфляцию после 19 декабря узнаем, притихли статисты, почему? Реальную все равно не опубличат лицемеры. Ну, то есть он заранее уже знает, что это не будет неправильный ответ, но вы все-таки ответьте.
Слушайте, ну, они считают свою инфляцию, а люди считают собственную потребительскую инфляцию по тому, как бы, по своей корзине потребительской. У них, конечно, она гораздо больше, чем официальная инфляция. Но это было всегда.
Так всегда, потому что если в магазин за каждодневным потреблением ходишь каждый день, то автомобиль покупаешь гораздо реже, да, квартиру еще реже. А когда считается, то все учитывается.
Хорошо, тогда Юрий, 189-й, а почему нельзя организовать прямые продажи? То есть производитель отдает товар государству, государство выдает товар малоимущим, не будет никакой накрутки дистрибьютора и ритейлера, как написал Юрий, 189-й.
Все замечательно, кто это все организует?
Да, кстати, опять про контроль?
Ну, а нет, как? Нет, это уже просто прямо про организационные усилия. Кто это все организует по всей стране?
Нужна какая-то организация, извините за тавтологию, которая это будет все организовывать.
Государство, а вот вам отвечает Юрию, у него все понятно. Государство организует, видимо, какой-то государственный ритейлер с государственными складами.
Понятно. Государственный ритейлер с государственным...
Ну, на самом деле...
Подождите,
Юрий, ну, например...
Но это же такой же посредник.
Послушайте, вот, например, можно, конечно, создать систему государственного распределения каких-то круп. Понимаете, они не очень портятся, да? И это распределение идет через там депутатов, через округа, то есть они там... Да. Ну, я просто говорю, как это могли бы организовать. То есть человек спрашивает, он не спрашивает, как сделать, да? Мы пишем, как это государство может сделать. Вот эти депутаты будут, значит, списки составлять, их помощники будут с этими малоимущими встречаться, передавать им эту там гречку или горох, или еще что-то, да, вот консервы какие-то, может быть. Ну, вот так.
Это Григорий... опять дополнительные затраты, которые, может быть, лучше.
Нет, здесь как раз затрат, может быть, будет немного, но перегибы будут гарантированы.
Ну, хорошо.
А и как определить вот этот вот уровень неимущности, ну, если так можно сказать? Его же тоже надо каждый там периодически, ну,
этим-то
подтверждать,
как раз у нас
занимаются. Еще что-то.
Ну, люди, которые получают субсидии на оплату жилья, к примеру, они заодно могут претендовать. Ну, что-то подобное.
Да, ну, а вы знаете, как вот посчитать эту субсидию на оплату жилья? Это очень хитрая вообще на самом деле вещь. Она не всегда с доходом соотносится. Все зависит от того, где ты прописан.
Конечно, хорошо было бы, чтобы это были бы автоматически определенные группы. То есть, например, у нас есть данные налоговые по доходам семей с низким доходом, да, то есть мы поэтому по этой базе просто обеспечиваем предоставление карточек. И то же самое с пенсионерами. Известно, какую пенсию они получают.
А про пенсионеров, которые регулярно мошенники, у которых выманивают то 10, то 100 миллионов рублей, с этим-то как вы будете делать?
Да, нищий пенсионер. Последние 100 миллионов.
Вот. Я ждал, когда, наконец, кто-нибудь это напишет.
Это, слушайте, ну это же разовый случай.
Да, действительно, к счастью, да.
Игорь 983 ставит вопрос ребром. А может просто признать, что капитализм в России не приживается? Игорь, при социализме были примерно такие же проблемы, насколько я понимаю, но все-таки.
Не, слушайте, ну это вопрос о том, а что такое капитализм, понимаете?
Ну, рыночная экономика, что тут обсуждать?
Ну, рыночная экономика, а в Римской империи не была рыночная экономика, тоже была рыночная экономика. Более того, рабство, когда ушло в качестве доминации, да, вот, допустим, 4-5 века, пожалуйста, 6 даже века, пожалуйста, была тоже рыночная экономика, очень развитая. Только это не был капитализм. Капитализм — это все-таки определенный уровень развития технологий по Марксу. То есть он возникает, это рыночная экономика, существующая на достаточно высоком уровне развития, который начинается с промышленный капитализм, точно с паровой машины.
Давайте вернемся в 21 век.
А торговый капитализм с доменной печи.
Ну, хорошо. Ирина уверена, что будут воровать, в любом случае будут воровать, поэтому лучше деньгами. В смысле, лучше, чтобы воровали деньгами, а не мучились с воровством талонов, карточек, обналичиванием каких-то. Я не очень понял, Ирина, о чем вы написали. Виталий вспоминает, как было в нулевые годы, как он пишет. Были продуктовые наборы, картонная коробка с рисом, гречкой, какао, маслом, консервы с рыбой, сухое молоко, которые выдавали в районных центрах соцобеспечения. И ничего, никто не ущемился, в Москве так справлялись, никто не барыжил, рыночная экономика при этом не пострадала. Может быть...
Ну, пожалуйста, пример.
Да, что у нас точно не приживается, так это социализм, который и есть эксплуатация в высшей степени. Теперь начинается спор между нашими слушателями.
Партийные это... разногласия.
Ну, какие-то есть немножко. Интересная ситуация. С одной стороны, значит, карточки на питание. С другой стороны, вот это московское долголетие, где можно съездить на добром автобусе в какой-нибудь Углич или полепить горшки. Тоже действительно хороший вопрос на самом деле. С одной стороны, у нас вроде как признается, что есть люди, которым есть нечего. С другой стороны, им как бы говорят, тогда сядьте на автобус и езжайте на экскурсию в Углич, что ли?
Да там в московском долголетии еще и можно чайку попить, на самом деле.
Ну, это про московских пенсионеров. Московские пенсионеры, конечно, не чита пенсионерам глубинки российской.
Не московским.
Не московским.
Хорошо. Голосование продолжается. Мы следим за пробками на московских дорогах. Напомню, тяжело сегодня, и, как говорят, тяжело теперь будет в течение ближайших 2 недель. Прямо сейчас 7-бальные пробки, 8 баллов ожидают в районе 7 вечера, даже 8 вечера 5-бальные пробки. Следим за срочными сообщениями, которые появляются на лентах информационных агентств. Теперь уже Медведев указывает, что Киев сам признался в причастности к убийству Кириллова. Теперь спасатели на Кубани намерены почти двукратно нарастить в среду темпы очистки береговой линии от мазута. Это власти Краснодарского края. А теперь я прошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373 94,8. Московские пенсионеры не подпадают в категорию малоимущих, уверена Елена 659. Так, слушаем вас, здравствуйте. Нет, не получается. 7373948. Этот номер набирайте. Откуда финансировать рязанское долголетие? Мы же очень хорошо торгуем в национальных валютах с многополярным югом. Ну, это шутка, видимо, наверное, Виталий. Я так это понимаю. 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот вы знаете, мне кажется, что этот вопрос бы во многом отпал, если бы у нас была внедрена прогрессивная система налогообложения физических лиц. То у нас бы, ну, решились бы многие вопросы вот эти.
Ну вот как бы этот вопрос конкретно решился, тем более, что у нас некое подобие соответствующего налогообложения уже есть.
Ну вот именно, что, Юрий, подобие, а не...
Нет, вы скажите, какая связь?
А вот если бы у нас до 80% платили бы те, кто получает свыше 10 миллионов в месяц, то я думаю, ну и, соответственно, вот эта вот градация бы спускалась вниз, то я думаю, что у нас и пенсионеры бы получали приличную, все пенсионеры причем, и те, кто...
А на чем основано ваше предположение, скажите?
Ну, на том, что у нас вот совсем недавно прозвучало на одном из форумов заявление члена правительства, по-моему, он сообщил о том, что львиная доля у нас вкладов-то лежит на ограниченном числе.
Так нет, подождите, людей. Еще раз, и деньги-то откуда возьмутся?
А вот, Юрий, оттуда и возьмутся.
Я понял, надо взять у богатых и передать эти деньги бедным, и тогда проблем не будет.
Ну, какая-то очень простая схема. А где вы собираетесь, в офшорах у них взять?
Но они же,
на Кипре, на
они
Кипр
же, позвонили. Они же держат в банках. Вот человек только что...
В каких банках они держат? Смотрите, даже сейчас какие расчеты ведутся. Поставили товар за границу, рассчитались за, ну, условно говоря, получили в рублях от российской какой-то структуры, да, вот, угу. А, ну, какую-то долю от цены, а может быть, вообще ничего не получили. Ну, то есть, какую-то долю получили, чтобы зарплату заплатить, там, текущий расход, ну, долю, да. А основная выручка пришла за границей, ну, в офшорную фирму или там в Китае какую-нибудь, в нашу фирму, да, условно говоря, или партнерскую структуру. То есть агентская система расчетов используется. Вы как вообще в это влезете сейчас?
Нет, мы тут полтора часа назад плюс в эфире есть... просто обсуждали налог на самозанятых. Сейчас же говорят, что надо что-то делать с этим самым налогом на самозанятых, потому что там маленькая ставка, и люди, соответственно, получать больше могут. Вот, и говорят, если вдруг налог на самозанятых пересмотришь, то тогда они уйдут в тень. Тут, получается, на богатых увеличишь налог, нет, они уйдут в тень.
Постепенно прогрессивная шкала вводится. Но у нас есть проблема регрессивной еще шкалы. Она вводится одновременно с регрессивной шкалой. Регрессивная шкала что означает? Ты бедный, много, чем ты беднее, тем ты больше платишь налогов. Ты платишь НДС. Почему я сказал про возврат НДС? Простейший шаг – это возврат НДС. В любой форме возврат НДС. Хоть в килограммах гречки. Пожалуйста, вот не только возврат, ну, там, круп продовольственной вот этой коробки.
А контролировать, говоря вашими словами?
Ну, как это все организовать? У нас есть местные власти, у нас есть депутаты. Вот когда мы с вами приходим, допустим, на школьную линейку 1 сентября, там выпрыгивает какой-то
обычный
депутат,
да.
Выходит, и он произносит речь. И я сижу, ну, я сижу, простите, стою с родителями, и они спрашивают, а кто это такой? А зачем он пришел? А какое отношение его речь имеет к нашей школе? И как к нам вообще? Вот, вот как бы, понимаете, чтобы люди не задавали эти вопросы, а кто это такие, эти депутаты? Да чем они вообще занимаются? Непонятно. Вот, пожалуйста, чем ты займешься?
Хорошо, 639-й. Много-много триллионов на счетах не у миллиардеров, а суммарно у всех. То есть слушатель хочет у своей же дочери миллион со счета отобрать. Ну, вполне возможно и так. Самозанятые – это не олигархи с яхтами. Это преподаватели, курьеры, умелые таксисты. Виталий, 618-й. 789-й. То есть, подождите, вы собрали экономистов, которые спрашивают слушателей, как брать налоги? Это вопрос.
Да. Спрашивают слушатели, как брать налоги. Да, спрашивают. А слушатели нам рассказывают, как брать налоги. Ну, мы и сами-то, собственно говоря, знаем, как налоги брать и понимаем, что не будет делаться.
724-й. А если доход равен прожиточному минимуму, то тогда выдается раз в месяц продуктовый набор. Разве сложно все это организовать?
А разве просто?
Это, представляете, какой-то кошмар. То есть та схема, которую я предложил, более простая, о том, что мы берем данные,
ну, да,
налоговиков по доходам и данные там по пенсионерам, и мы получаем вот эту массу людей,
которые... То есть одно дело, человек сам пришел и в магазине взял, что ему нужно, другое дело...
Нет, право получения определяется вот этим. Да, здесь как бы будут, конечно, проскальзывающие всякие домохозяйки, еще всякое разное, да, то есть тайные рантье мелкие и тому подобное, но это будет, по крайней мере, не очень затратная для государства схема. Потому что если вы будете делать то, что нас любят делать индивидуально, вот как это называется, адресный механизм, то адресный механизм предполагает, что каждому человечку мы представляем чиновника на зарплате.
Стоп, Павел 835-й. Молочные кухни без проблем организовали, значит, организуют и пункты раздачи продуктов.
Ну, в целом верно.
Именно в целом. Потому что с молочными кухнями там все ясно. Ребенок родился, вот 3 года, тут все легко отслеживается,
ну да,
очень. А вот... Оставить другое, это уже гораздо сложнее будет сделать, потому что, ну, будет та же самая домохозяйка, не работающая, она вообще будет считаться совершенно низкодоходным человеком, а может быть, она не работает, потому что
семейный доход
считается. Ну, вот я о том и говорю, значит, надо будет учитывать все это же достаточно сложно, и вы же прекрасно...
Да это можно сделать даже
просто. И вы же прекрасно знаете, как просто. Это легко можно, как от этого можно выйти.
Скажите еще одну вещь, это в каждом подобного рода обсуждении обязательно кто-нибудь доскажет, в данном случае Виталий 618, а где-то лежат наши 300 миллиардов, размещенные где-то за пределами Российской Федерации, а мы не знаем, где взять денег. Если бы те 300 миллиардов были доступны, у нас бы не было проблем?
Как вам сказать? Они...
Как есть.
Ну, они были бы. Дело в том, что эти 300 миллиардов следовало потратить на другом этапе истории, закупить там промышленное оборудование. Нет, у нас было бы меньше проблем. Мы могли бы эти деньги сейчас вот потратить на то, чтобы купить, ну, массу необходимых вещей для организации, например, производства,
собственно,
локомотивов, вагонов.
Но не для раздачи денег.
Нет, не для раздачи денег. Они их невозможно раздать. Они моментально вызовут инфляцию.
Они все, да, совершенно верно, потому что любая раздача
их всем надо потратить
приводит к тому, что инфляция автоматически повышается. Это просто вот
и купить, да, и купить базовое, что-нибудь нужное за границей. Базовая, это основа
экономической теории.
А за границей нужное у нас это оборудование. А не нужно, это западные ценные бумаги. Это вопрос, почему чиновники...
Ну, это уже другой вопрос.
Чиновники Минфина
и ЦБ
покупали вот это ненужное.
Да,
столько лет. Вместо того, чтобы золото, например,
купить. На молочную кухню заявление подается через госуслуги. Значит, в самом учреждении вы просто приходите с QR-кодом, и вам выдают то, что вам положено по электронному реестру. Для Павла абсолютно легко это все работает. Вот он говорит, вот с молочной кухней вот так вот QR-код получаешь, и то же самое можно будет, когда на молочной кухне будут выдавать эти продукты. Но эти продукты надо на молочную кухню вывести. Надо каким-то образом определиться все-таки. Возвращаясь к тому, что говорила Нина Русанова, кому давать, а кому не давать этот QR-код. Василий, так напечатайте 300 миллиардов в рублях, а купите оборудование, что вам прибыль? В чем проблема-то? Там, кстати, 300 стран. Миллиардов, по-моему, не рублей, а долларов, если я правильно понимаю.
Там, конечно, долларов, да.
Да-да-да.
Ну, напечатаем. Ну, мы уже печатаем.
Одной банкноты, говорит,
уже
Виталий. Да-да-да. Во многом эти проблемы, да, именно от этого. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Геннадий, Москва. Смотрите, ну вот организовать достаточно просто, была бы воля там, я не знаю, там, государства, чиновников. Первое, надо наладить контроль за расходами деньгами сейчас. Даже не идет гипотетически речь о увеличении там налогов на каких-то богатых, сверхбогатых. Именно эффективность расходования наших средств, вот в чем дело.
Нет, подождите, секунду. Давайте так далеко и широко, как море широкое, не будем. А про продуктовые талоны-то?
Вот, продуктовые талоны, смотрите, можно ввести, то есть социальные же службы, да, там пенсионеры все учитываются. В принципе, у всех есть определенный прожиточный минимум, там, 19 тысяч, да. То, что ниже, или там, допустим, ну, сейчас с увеличением, там, условно, определить, там, 30 тысяч месяц – это минимальный прожиточный уровень. То, что если у человека, допустим, ниже 30 тысяч, все, выдаем там набор, не знаю, ему там 4 килограмма гречки, 2 литра подсолнечного масла. Все,
где мы выдаем этот набор? Кто собирает этот набор?
Слушайте, социальные службы, МФЦ, вот в здании и вот как бы...
Приходим в МФЦ, и в МФЦ чем занимаются? Они масло подсолнечное набирают в наборы, раздают. Или как-то так. Ну вот людям кажется, что это очень просто организовать, а вы пытаетесь доказать, что это на самом деле не складывается.
Вообще интересно, что наши сограждане не понимают, что МФЦ был создан для того, чтобы сгладить... неадекватный бюрократизм целого ряда элементов системы.
Ну вот и люди полагают, да, что бюрократизм остается,
а теперь пусть они просто... стол.
Да.
Они там как бы ходили кругами ада, а теперь это все делается более автоматизированно, чем в МФЦ, но дебилизм схем все равно остается. То есть МФЦ не снимает целый ряд проблем ненормальности бюрократизма. Поэтому, если мы хотим дополнительные средства изыскивать где-то внутри государства, то нужно уничтожать везде, где мы находим, вот этот неадекватный бюрократизм и избыточную саморазросшуюся бюрократию. Для этого нужна как раз, ну, серьезная работа.
Которая саморазрастается все равно.
Ну, она разрастается. Нет, она если вы ее не режете периодически, она саморазрастается по Паркинсону. Да? То есть она понимает свой интерес расширять деятельность. Деятельность она создает сама для себя. И здесь, ну, можно и с точки зрения там, Думы, например, да, то есть упростить определенные процедуры.
Слушайте,
и у вас найдутся деньги, чтобы организовать специальную службу, которая будет для нашего слушателя доставать коробку.
Слушайте, это же кто? Это, по-моему, Жванецкий писал в свое время. 639-й цитирует. Надо к МФЦ динамо-машины приделать, а то электричество дорогое. Вот что-то подобное уже было на самом деле. В нулевые годы как-то умудрялись работать с продуктовыми наборами. Были центры соцобеспечения в каждом районе. Не было ни госуслуг, ни всей этой цифровизации. Были бумаги, которые перебирали тетушки в свитерах. Все, в общем, было.
Все тетушки на месте. Успокойте.
Только у них такие жилетки коричневые, насколько я
помню. В МФЦ, да. Дело в том, что когда это было, когда вот с точки зрения нашего слушателя все было замечательно, эти тетушки, значит, в свитерах, они посылали наших сограждан, и те ходили кругами ада. А МФЦ нужен для того, чтобы было нельзя так вот послать. И приходилось работать уже вот с этими, как сотрудниками МФЦ. То есть это такая специальная прослойка, которая...
Слушайте, нет,
Нет, снижает давление дебилизма вот, этой, вот этих бюрократических практик на граждан.
Но людям кажется, что это совсем просто работает. Вот теперь Григорий пишет, на почте же продают продукты, значит, можно из этих продуктов выдавать.
Продают. Продают. Очень ключевое слово.
Что мешает выдавать?
Очереди там.
Вот очередь, кстати,
а очереди тогда будут.
А что мешает очередям? Сейчас на почту приходи, там народу нету, и не так уж много народу там покупает те продукты, которые там есть. А если туда будут приходить за бесплатными, вот этими вот, по талону получать, это, мне кажется, что это не решит проблему, а только создаст дополнительные.
И все-таки мы так и не поняли, с какого уровня надо выдавать эти продуктовые талоны, с какого уровня доход. Это минимальный размер оплаты
вот
труда?
Вот именно. Вот самый первый вопрос. С какого уровня? Давайте-ка мы его определим. Кто его сейчас будет определить? Давайте сначала всех учтем. Учтем, значит, различные дополнительные. А вот включатель сюда имеющиеся автомобили, еще там что-то. Мы вот это уже проходили.
Ну, все-таки не минимальный размер оплаты труда. То есть, не сумма минимальных прожиточных минимумов.
Меньше.
Больше, да. Допустим, полтора МРОТ, уже нужно оказывать помощь.
То есть человек, у которого МРОТ, он получает продуктов на полтора МРОТ.
А надо ему, надо мне учитывать, что у него сломался компьютер, ему надо вот...
Не на полтора МРОТ, путаете все.
Он,
в принципе, имеет право на получение этой помощи, в принципе, потому что... Ну, просто потому что МРОТ — это там минимум-миниморум посчитанный,
понимаете? У нас он вообще фактически расчетный.
Он не включает в себя ни аренду недвижимости,
тогда,
ни ипотечные
расчеты. Тогда по-другому скажите. Да, вот 724-й. Выход только один. Повышать всем пенсии и пособия на детей, только реально повышать, а не на копейки. Почему нет? Пенсии повышаются не на копейки, а на рубли, но, видимо, речь идет о десятках тысяч рублей. У государства есть такие деньги?
Государство уже деньги выделило на заработную плату военным. И в оборонно-промышленном комплексе. У государства какие деньги есть, оно и даже больше, чем есть, оно вынуждено тратить на то, чтобы мы были в безопасности и могли делать вид, что у нас мирное время. А оно не мирное. Понимаете?
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, смотрите, вот я пенсионер, смотрю вообще. Вот, в основном пенсионеры и так тратят деньги на продукты. Поэтому зачем заморачиваться? Нормально проиндексируйте пенсию по... Вот есть и опять-таки по...
Нет, кто-то на эти деньги купит... Подождите, ну это же уже обсуждали, чтобы не повторяться. Кто-то на эти деньги купит в результате водку и сигареты, а это неправильно.
Ну я вам говорю, ну большинство пенсионеров, 80% все-таки тратят не на водку.
Ну 20%, ну ладно, все. Большинство такое, большинство только деньгами, и как можно скорее. Остальное неуместная лирика, пишет Алена 382-я. Есть социальная карта москвича, получаю скидку в продуктовом магазине, рассказывает Дмитрий 357-й. Сотрудники ЦОДД пусть занимаются этой работой, замаливая таким образом грехи, пишет
226-й. А
почему тут ЦОДД-то? Просто, видимо, 226-му не нравятся сотрудники ЦОДД. А что, талоны вводят, пишет 281-й. Говорят же, экономика на подъеме, несмотря на санкции. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне 88 лет, моя пенсия 33 065 рублей. Я хочу сказать, что мы получаем через магазин скидку 10% до часа. Вот эти 10% пусть будет для этих пенсионеров увеличено. На сколько процентов решаете вы?
Подождите, так уже же выдают. Тогда чего? Надо все...
Ну, не 10% будет скидка, а выше. Эти же магазины. А магазины разберутся. Тут их всего владельцев в одной Москве 10
человек. Ну вот, а магазины делают то, что могут, насколько я понимаю. Что может в этом смысле
то,
сделать государство?
Скорее.
Вы полагаете так?
Я думаю.
Купят водку на пенсии, значит, не доживут долго. Пусть покупают. Как ни жестоко это звучит, пишет Василий 281. 7373948. Голосование заканчивается через минуту. Меньше даже. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, уважаемые гости. Костя из Никина. Я с точки зрения бизнеса, смотрите, Пятерочку можно использовать как распределительную сеть. Они сами проведут тендеры по закупкам отечественных товаров, а государству необходимо просто, да, определить, с какого уровня это выдавать и, на самом деле, перечислять бонусы той же Пятерочки. У нас научились, когда за выборы давали бонусы. Так что технически это организовать, ну, неделю реп почесать.
То есть,
так,
подождите, товары выдаем все-таки, подождите, товары выдаем или на какую-то сумму с карточки?
На какую-то сумму определенные товары.
Хорошо. Итак, в 2020 году мы спросили нашу аудиторию. В России предложили ввести продуктовые карточки. Вы поддерживаете? Сегодня мы повторили это голосование. Почти примерно одинаковое количество тех, кто участвовал в голосовании. Но смотрите, что резко увеличилось количество тех, кто говорит, малоимущим надо помогать другими методами. Было 37, стало 44. И еще обращаем внимание на то, что тех, кто поддерживает продуктовые карточки, за 4 года как было, так и осталось 24% процентов аудитории. Ну вот, самый популярный ответ, еще раз напомню, малоимущим надо помогать другими методами. Нина Русанова, Василий Колташов, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.